Илья Бойшов. Путь Мури. Имеющим путь, как равный тем, кто не имеет его, посвящается. Часть 18. В сентябре 1994 года, находясь возле острова Пасхи, Кит впервые, именно из любопытства, решил погрузиться в невиданные прежде глубины. На расстоянии километра от поверхности к эшелоту встретились светящиеся существа, о которых он раньше не имел ни малейшего представления. На глубине полутора километров Дик обнаружил мощный эхосигнал. Не прошло нескольких секунд, как он врезался в самую середину бесформенной массы, которая тотчас опутала его стальными прутьями и попыталась сжать голову. То был гигантский кальмар, настоящий кракен. В кромешной тьме началось сражение. Кальмар, находясь в своей стихии, безнадежно пытался вцепиться в Дика, однако присоски щупалец скользили по телу несущегося на полной скорости кашалота. Кракен применил самое страшное оружие. Его изогнутый клюв впился в китовую голову, вырывая из нее целые куски кожи с волокнистым жиром. Но Дик только встряхивал добычу. Кальмар пытался увлечь врага за собой в трехкилометровую впадину, зная, что запас воздуха у противника ограничен. Кашалот действовал челюстями, раздавливая и перемалывая тушу. Хвост и плавники бешено работали, но тяжесть кальмара не давала совершить быстрый подъем. Дик чувствовал, что начинает задыхаться. Кольца настолько обвили его, что даже при желании Кит не смог бы расстаться с уловом. Однако вода становилась все светлее. Наконец, кашалот уловил перекличку акул, верный признак того, что поверхность близка. Белый кашалот сделал последние усилия. И в спокойный размеренный мир, разбрызгивая пену и кровь, ворвался сам хаос. В клубах пара, в брызгах чудовища продолжали схватку, однако песенка обитателя глубины была спета. Челюсти кашалота перекусили туловище кракена пополам. Тяжелый клюв в последний раз воткнулся в изуродованную китовую пасть. Расплывшаяся масса, подрагивая щупальцами, заколыхалась на волнах рядом с победителем, который выбрасывал в воздух столбы пара. Клочья пены и слизи покрыли теми кита. Приструнив обнаглевших акул ударом хвоста, подлые твари бросились в стороны. Мужественный кашалот отдышался и прочистил легкие. Затем, подняв голову над волнами, огляделся. Жизнь, как всегда, ликовала. Широким фронтом, во всем своем великолепии, врезаясь в воду и поднимая характерные буруны, на него неслись гринды, киты-пилоты. Жизнерадостные весельчаки почтительно обогнули собрата и, сомкнув ряды, вскакивая и погружаясь, полетели дальше, словно сумасшедшие стайеры. Птицы и рыбы уже хлопотали вокруг, разделывая тушу, подобно опытным мясникам. Крачкам доставали щупальца, акулам — все остальное. «Бездельники!» — прокричала одна из крачек. Ее презрение было направлено на беззаботных гринд. Подергиваясь в воздухе, словно марионетка на нити, нервная птица прекрасно видела, как пилоты, не сбавляя бега, исчезают на горизонте. «Хоть бы где-нибудь остановились! Болтаются без всякого занятия!» — верещала другая крачка, не забывая при этом о поверженном кальмаре. Птицы не были последними на этом обеде, который невольно устроил Дик для здешних обитателей. К месту побоища со всех сторон спешили новые едоки. Акулы, пошевеливая плавниками и отхватывая огромные куски, успевали при этом осаживать назад остальную мелочь. «Благодарю тебя за ужин, приятель!» — окликнул великана Марлин, некоторое время кравшийся чуть в стороне. Только когда акулы убрались, насытившаяся остатками пиршества семиметровая меч-рыба позволила себе приветственный спич. Марлин был пожилым добродушным самцом. Судя по шрамам на рыле, он много чего повидал на своем веку. К Кашалот, не отвечая, продолжал движение. А крачки все никак не могли успокоиться. Какое-то время хлопотуньи летели за Диком, на что-то надеясь и продолжая при этом сердито поносить всех, по их мнению, болтающихся без толку в мировом океане гринд и дельфинов. «Не обращай внимания!» — вновь подал голос Марлин. «Они сами не знают, что треплют». Дик скользил в волнах. Дредноут, оснащенный хвостом и челюстью, против которых пасть самой кровожадной касатки, такую мелочь, как акулы, можно было попросту не принимать в расчет, была бесполезна. Всю его голову обхватили белые полосы, кровь окончательно перестала сочиться, виднелся жир, который вскоре должен был затянуться кожей. «Эти дуры мечутся между своим гнездом и морем», — продолжала меч-рыба, ненадолго приспосабливаясь к размеренному ритму движения кашалота. Нырок, появление белой спины, фонтан, удар хвостом, новый нырок. Крачки неутомимы, однако могут позволить себе хотя бы ненадолго отдохнуть на берегу. А нам не замедлить хода. Скорость, скорость, бесконечная скорость. Это ли несчастье для рыб и китов? Белый кашалот продолжал нырять и возвращаться. В брызгах над ним то и дело повисала радуга. «Я восхищаюсь тобой, приятель!» Прежде чем исчезнуть, высказал свою благодарность Марлин. «Когда вижу таких, как ты, одиночек или таких сумасшедших пилотов, хочется самому выжать из себя все, что возможно. А уж мы умеем поддать жару, сам знаешь. Прощай, да не завершится никогда твой бег!» Тут же завелся реактивный двигатель, мелькнуло острее меча. Мгновенным пожаром вспыхнула и погасла чешуя. Лишь сиротливые серебряные пузырьки остались на том месте, где этот гонщик, только что сам не зная того, пропел блестящую оду Линпену. А Дик погружался и всплывал, отплевывался паром и вновь погружался, и все так же размеренно свистело его дыхало. Странствующий кот появился в Фридрихсгадене, а после в Кемптоне. Затем он пересек Мюнхен и нацелился на Берлин. Когда Мури добрался до Варшавы, кашалот, находясь под созвездиями тропика Рака в 200 милях от Мехико, начал свой 50-й круг. Шейх Абдулла Надари Аксаид ибн Халим, любимец Аллаха, владелец жен, портов и танкеров, 15 июля 1995 года в 10:00 поднялся на самолете, имя которого было «Надежда». Крылья робкой надежды шейха размахнулись на 47 метров. 8 моторов на этот раз бережно подняли ее, пронесли над морями и океанами, над яхтами и прогулочными катерами, над пахотными и бесхозными землями, над резервациями индейцев Сиу и наивных бушменов, и не менее бережно опустили в родной стране. Поднявшись с одной стороны своего аэродрома, там, где обозначаю границы взлетной полосы и по сей день пылится несколько пальм, благодаря безграничной милости Бога, преподавшего урок смирения, 17 июля в 18:00 Абдулла Надари Аксаид ибн Халим посадил «Надежду» с другого конца, провисев над планетой чуть более 2 суток. Осуществив мечту, он излил благодарность свою Аллаху, всемогущему и милосердному, отправившись в мечеть и не выходя из нее 3 дня и 3 ночи. Разве могло быть иначе? Оставим в покое шейха. Вы слушали главы из романа Ильи Бойшова «Путь Мури». Читал Кузьма Стомаченко. Музыкальное оформление Натальи Цыбенко. Редактор Александра Медведкина. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.